Глава 14. Христос на обеде у фарисея. Стихи с 1 по 14. Притча о Великой Вечере. Стихи с 15 по 24. О последовании Христу. Стихи с 25 по 35. Стих 1. Случилось ему в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба, и они наблюдали за ним. Рассказ о пребывании Господа у одного фарисея находится только у Евангелиста Луки. Из начальников фарисейских, то есть из представителей фарисейства, какими были, например, Гиллел, Гамалиил. И они, ке авто, то есть они, фарисеи, со своей стороны, наблюдали за ним, то есть ожидали случая обличить его в нарушении субботы. Стих 2. И вот предстал пред него человек, страждущий водяною болезнью. В доме фарисея неожиданно встретил Христа человек, страдавший водянкой. Он был гостем фарисея и дожидался Христа, вероятно, при входе в дом. Не смея прямо обратиться к нему за исцелением в субботу, он только взорами своими молил Христа обратить на него свое милостивое внимание, говорит Ефимий Зиговин. Стих 3. По сему случаю Иисус спросил законников и фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. По сему случаю правильнее отвечая, апокрифис, то есть отвечая на невысказанную, но ясно слышимую для него просьбу больного. Стих 4. Они молчали, и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. На ясно поставленный Христом вопрос фарисеи молчали, потому что они были настолько разумные, что не могли ответить отрицательно, а согласиться с Христом им не хотелось. Тогда Господь, взяв больного к себе или обняв его, эпилобоминус, имеет именно такой смысл, в русском тексте неточно прикоснувшись, исцелил и отпустил его домой. Стих 5. При сём сказал им: «Если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» Стих 6. И не могли отвечать ему на это. Господь, подобно тому, как ранее разъяснил необходимость исцеления скорченной женщины в субботу, разъясняет теперь необходимость той помощи, которую он только что оказал страдавшему водянкой. Если люди не стесняются вытащить и в субботу осла, согласно Тишендорфу, сына, Иос, или вола, попавших в колодезь, то, заключение это подразумевается, нужно было помочь и человеку, которого заливала вода. И фарисеи опять не могли найти, что ему отвечать на такое заявление. Стих 7. «Замечая же, как званые выбирали первые места, сказал им притчу. Исцеление больного водянкой совершилось, очевидно, до того, как гости сели за стол. Теперь, когда все успокоилось, гости стали усаживаться за стол, выбирая себе первые или ближайшие к хозяину места. Господь наблюдал за этим со вниманием, эпехон, и сказал по этому поводу притчу. Это, впрочем, не притча в общем смысле этого слова, потому что здесь Господь прямо обращается к слушателям с наставлением. «Когда ты?» А простое нравоучение, которое и не требовало даже особого пояснения. Так оно всем было понятно. Стих 8. «Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя». На брак, то есть на свадебное пиршество, где могло найтись немало очень важных и почтенных людей, пришедших из других мест и незнакомых местным жителям, которых и имеет здесь в виду Христос. Стих 9. «И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место, и тогда со стыдом должен будешь занять последнее место». Стих 10. «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою». Смысл наставления очень простой. лучше с плохого места пересесть на хорошее, чем с хорошего со стыдом под насмешливыми взглядами гостей садиться на последнее. Это наставление Вейс считает слишком практичным, несоответствующим возвышенности учения Христа. По его мнению, получается впечатление, как будто бы Христос рассматривает дело с точки зрения личной выгоды, что он не смирению и скромности здесь учит, а напротив, вводит здесь дух какой-то расчетливости, которая обесценивает и смирение. Но нет никакого сомнения, что здесь Христос имеет в виду не простое явление обыкновенной жизни, а, как это видно из последующих его изречений, участие людей в Царстве Божием. Фарисеи уже заранее, так сказать, намечали себе места в этом царстве, но Христос внушает им мысль, что их расчеты на такие места могут оказаться ошибочными. Следовательно, тема и мысль наставления вовсе немаловажны. Стих 11. «Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Опять несомненно, что этот общий закон высказан здесь Христом с отношением к надежде фарисеев на участие в Царстве Божием. Стих 12. «Сказал же и позвавшему его, когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда ни позвали, и не получил ты воздаяние». Стих 13. «Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых». Стих 14. «И блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». Обращаясь теперь после наставления, данного позванным, к самому хозяину, позвавшему гостей, Христос советует ему звать на обед не друзей, родственников и богатых, но нищих и увечных. Только в таком случае хозяин может надеяться получить награду в воскресении праведных. Вейс находит несоответствующим учению Христа и такое наставление. «Какое же несчастье в том, что богатый человек отплатит тебе гостеприимством за твое угощение? Это вовсе не так страшно и не может отнимать у нас право на получение небесной награды». Но Вейс не хочет понять, что и здесь Христос проводит ту же мысль об условиях вступления в славное Царство Божие, какую он высказывал уже неоднократно. Эта мысль заключается в том, что, гонясь за земной оценкой своих действий, хотя бы и хороших, люди теряют право на получение небесной награды. С этой точки зрения действительно опасно, когда за каждое наше хорошее дело мы будем находить себе награду на земле и принимать эти награды. Мы, так сказать, получим свое, и на другое, высшее, рассчитывать не можем. Однако нельзя думать, чтобы этими словами Христос вообще запрещал звать к себе на пиршество людей богатых и друзей. Здесь очевидна гипербола. Воскресение праведных. Христос учил, что будет не одно только воскресение праведных, а воскресение всех, и праведных, и неправедных. Если здесь он говорит только о воскресении праведных, то делает это с отношением к фарисеям, которые полагали, что воскресение будут удостоены только праведники. Так что к словам «воскресение праведных» Христос мысленно прибавляет «которое вы только допускаете». Стих 15. Услышав это, некто из возлежащих с ним сказал ему: «Блажен, кто вкусит хлеба в Царствии Божием». Услышав речь о воскрешении праведных, один из сотрапезников, очевидно в уверенности быть участником этого воскрешения, воскликнул: «Блажен, то есть счастлив тот, кто вкусит хлеба, то есть будет участником великого пиршества в Царствии Божием, то есть в мессианском». Стих 16. Он же сказал ему: «Один человек сделал большой ужин и звал многих». Стих 17. «И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово». Стих 18. «И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Стих 19. Другой сказал: «Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Стих 20. Третий сказал: «Я женился и потому не могу прийти». Стих 21. «И возвратившись, раб тот донес о сём господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». Стих 22. «И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“». Стих 23. «Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой“». Стих 24. «Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Христос отвечает на это восклицание притча о званых на вечерю, в которой показывает, что никто из выдающихся членов теократического иудейского общества, которые считали себя вполне полноправными на участие в царстве Мессии, здесь ближе всего, разумеется, фарисеи, не будет принят в это царство по причине своей собственной вины. Притча эта та же, которая приведена у евангелиста Матфея в главе 22. Различия между ними несущественны. Там выводится царь, устроивший брачный пир для сына своего, а здесь просто человек, который сделал большой ужин и звал многих. То есть, конечно, прежде всего, верных закону Моисееву израильтян, какими являлись фарисеи и законники. Там царь посылает рабов, пророков Ветхого Завета, а здесь посылается один раб, по смыслу речи сам Христос, для оповещения званых, что вечеря готова. Затем то, что у евангелиста Матфея обозначено довольно глухо, именно мотивы, по которым званые не пришли на вечерю, Лука раскрывает в подробностях. Причины, которые выставлены званными, вовсе не представляются совершенно нелепыми. Действительно могла быть нужда у купившего землю посмотреть, какие работы нужно поскорее на ней начать. Можно упустить, например, время посева. Менее основательное извинение купившего валов, но все же и он мог иметь в виду, что тотчас же, испытав их и найдя негодными для работы, он имел возможность возвратить их скотоводу-хозяину, который гнал гурт валов в другое место и которого уже после нельзя было сыскать. Еще более основательно представляется извинение третьего, потому что и сам закон освобождал молодожена от исполнения общественных обязанностей. Но, во всяком случае, все эти причины, с точки зрения Христа, оказываются недостаточными. Ясно, что Христос, под человеком, устроившим пир, имеет в виду самого Бога. А для Бога, конечно, человек должен пожертвовать решительно всем в жизни. Евангелист Лука затем прибавляет, что новые гости были призваны в 2 раза, у Матфея 1 раз. Сначала с улицы переулков собираются нищие, увечные, хромые и слепые. То есть, по всей вероятности, такова мысль евангелиста Луки, мытари и грешники. А затем с дорог и из-под изгородей, из-под заборов, еще более низко стоящие люди, то есть, по мысли евангелиста, язычники. Их велено понуждать, а нанкосон в русском переводе не точно убеди, войти на пир. Некоторые толкователи в этом выражении думали найти основание для насилия в области свободы совести, а римские инквизиторы на основании этого текста утверждали свое право преследовать еретиков. Но здесь, несомненно, речь идет о нравственном понуждении и не о каком ином. В самом деле, мог ли один раб насильно привести с собой гостей, если бы и захотел так поступить? Нет, понуждение это скорее имело характер усиленного увещания. Ведь призываемые теперь на пир были люди самых низших слоев народа, и они могли стесняться идти на пир к богатому человеку. Им нужно было выяснить, что их в самом деле приглашают на пир. «Ибо сказываю вам». Это слова хозяина, а не Христа. Христос в притче изображен под видом раба. Вам здесь имеется в виду и раб, и вошедшие уже гости. Стих 25. С ним шло множество народа, и он, обратившись, сказал им, стих 26, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Стих 27. «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». За Господом шло много народа, и все эти люди представлялись как будто бы его учениками для постороннего наблюдателя. Теперь Господь хочет, так сказать, сделать отбор тех лиц, которые действительно стоят в отношении к Нему на положении учеников. Он указывает далее в самых резких чертах обязанности, которые лежат на истинных его последователях. Подобное изречение есть и у евангелиста Матфея, но в более смягченной форме. «Если кто приходит ко мне». Многие шли ко Христу, но привлекаемы были к этому только Его чудесами и притом не делали ничего для того, чтобы стать истинными учениками Христа. Они только сопровождали Его. И не возненавидит. Ненавидеть значит не менее любить, а питать действительно чувство ненависти, противоположное чувству любви. Отец, мать и прочие представляются здесь препятствиями к общению со Христом, так что, любя одного, необходимо ненавидеть других. Жизнь берется здесь в собственном смысле этого слова как существование. Понятно, поскольку оно является препятствием для любви ко Христу. «Томлю томящего меня», — говорил преподобный Серафим Саровский о своих аскетических подвигах, которыми он хотел ослабить свое тело. «Моим учеником». Сила мысли здесь на слове «моим», которое потому и поставлено ранее существительного, которое им определяется. Стих 28. «Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее?» Стих 29. «Дабы, когда положит основание и невозможно совершить, все видящие не стали смеяться над ним». Стих 30. «Говоря, этот человек начал строить и не мог окончить». Стих 31. «Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 000 противостать идущему на него с 20 000?» Стих 32. «Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». Стих 33. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Почему Господь признает своими учениками только тех, кто способен на всякое самопожертвование, какого требует последование за Христом? Это Господь разъясняет на примере человека, который, желая построить башню, рассчитывает, конечно, свои средства, хватит ли их на это дело, чтобы не остаться в смешном положении, когда, заложив основание башни, он дальше не найдет средств на ее постройку. Другой поучительный пример Христос указывает в лице царя, который, если уже решает начать войну с другим царем, то только после обсуждения своих сил. Если он увидит, что силы у него мало, то поторопится заключить союз с более сильным соперником-царем. Эти два приточных примера находятся только у одного евангелиста Луки. Из этих примеров сам Христос и делает вывод. При вступлении в число учеников Христа человек должен серьезно обдумать, способен ли он на самопожертвование, какого требует Христос от своих учеников. Если он не находит в себе достаточных сил для этого, то ясно, что он может быть учеником Христа только по имени, но не в действительности. Что имеет? Тут имеется в виду не только имение, деньги или семейство, но и все излюбленные мысли, взгляды, убеждения. Сказать о необходимости пожертвовать всем своим личным на дело служения Христу было теперь как нельзя более благовременно, потому что Христос шел в Иерусалим для того, чтобы там принести высшую жертву за все человечество, и ученикам его нужно было усвоить себе такую же готовность на самопожертвование, какую было проникнуто сердце их Господа и Учителя. Стих 34. «Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее?» Стих 35. «Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит». Смысл этого приточного изречения такой. Как соль нужна только до тех пор, пока она сохраняет свою соленость, так и ученик до тех пор остается учеником Христовым, пока не утратил главного свойства, которое характеризует ученика Христа, именно способность на самопожертвование. Чем будет возможно возжечь в учениках решимость на самопожертвование, если они утратят ее? Нечем, подобно тому, как нечем вернуть соли ее утраченную соленость. Но если соль, точнее, но если даже и соль, «эан де то алос», потеряет силу, а этого, такова мысль приведенного выражения, однако нельзя ожидать в силу самой ее природы.